Заполненное писанием ритуальных церемоний. Ататвида.
Ататвида.
Те, кто лишен знания.
Те, кто лишен знания.
Перевод стиха. Неразумные люди думают, что нет ничего важнее ведических обрядов и ритуалов. Они не знают, что предназначение вед – помочь живому существу найти свой родной дом, где живет Верховная Личность Бога. Находясь во власти иллюзии, такие люди не стремятся вернуться в свой настоящий дом, а ищут приюта в других домах. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как правило, люди не знают, что целью человеческой жизни является возвращение домой к Богу. Им ничего не известно об их истинном доме в духовном мире. В духовном мире много планет Вайкунт, и самую главную из них называют Кришналокой или Галокой Вриндаваны. Несмотря на так называемый прогресс цивилизации, люди ничего не знают о Вайкунтхалоках, духовных планетах. Современный цивилизованный в кавычках человек пытается достичь других планет, не думая о том, что даже попав на высшую планету Вселенной Брахмалоку, он будет вынужден вновь вернуться на Землю. Бхагавад-гите сказано: Абрама Бхавана Лока Пунар Авартинар Джуна Мам Упитя Тукаунтия Пунар Джанма Навидеты. Все планеты материального мира от высшей и до низшей являются юдолью страданий, где снова и снова повторяются рождение и смерть. Но тот, кто достиг моей обители Сын Кунти, уже никогда не родится вновь. Даже тот, кто попадает на высшую планету материальной вселенной, исчерпав запасы благочестивой деятельности, будет вынужден вернуться назад. Космические корабли поднимаются на огромную высоту, но как только у них заканчивается топливо, им приходится возвращаться на Землю. Все это поступки, продиктованные иллюзией. На самом деле человек должен стремиться к тому, чтобы вернуться домой к Богу. О том, как это сделать, говорится в Бхагавад-гите: «Янти мати джинопи мам». Те, кто с любовью и преданностью служит Верховному Господу, возвращаются домой к Богу. Человеческая жизнь драгоценна, и мы не должны тратить ее на бесплодные попытки исследовать другие планеты. Правильно используя данный нам разум, мы должны вернуться к Богу. И для этого необходимо как можно больше узнать о духовных планетах, Вайкунтхах, особенно о Галоке Вриндаване, а также о методе, с помощью которого туда можно попасть. Этим несложным методом является преданное служение, которое начинается со слушания повествования Господи Шравнам Киртанам Вишну. Подтверждение тому мы находим в Шримад Бхагаватам: Калья Доша Нитираджан Аттихе Кама Ахангуна Киртанат Эва Кришнасья Муктасанга Парам Враджи. Просто повторяя мантру Хари Кришна, можно достичь трансцендентной обители Парам Враджи. Этот метод в первую очередь предназначен для людей нашего века Калер Доша Нити. Преимущество века, в котором мы живем, состоит в том, что просто повторяя Хари Кришна Махамантру, можно полностью очиститься от материальной скверны и вернуться домой к Богу. В этом не может быть никаких сомнений. Свам локам на видусте ваятра дева джанарлана аходум радио ведам. Сакарма кам атат вида. Неразумные люди думают, что нет ничего важнее ведических обрядов и ритуалов. Они не знают, что предназначение вед – помочь живому существу найти свой родной дом, где живет Верховная Личность Бога. Находясь во власти иллюзий, такие люди не стремятся вернуться в свой истинный настоящий дом, а ищут приюта в других домах. Беседы Нарады и царя Прачина Бархи. Песня 4 глава, 29 текст, 48. Нарада, трансцендентный путешественник, великий проповедник среди полубогов, наимудрейшая личность. непосредственно исходит от Господа Брахма, Творца Вселенной, его суть духовная. Из высших помыслов Брахмы рождается Нарада. И его цель – путешествовать, распространять послание. Он не живет на одном месте. Люди, наделенные трансцендентным знанием, они обычно живут ради распространения этого знания. Нет других целей Нарада. И как совершенной личности ему открыт доступ в любые сферы энергии Господа, очень близкий его слуга. Очень сокровенные вещи передает, важные людям в нужный момент времени. Царям, известно, он является часто царям, великим, святым или демоном, чтобы направить ход истории в нужное русло. И он проповедует. Он дает науку о Кришне разными способами. Говорится, даже в аду он умеет проповедовать. Нарада Муни очень влиятельная личность, могущественная личность. Его пение очень могущественное, вид очень могущественный. Поведение, слова. Несколько минут времени он оказывает неизгладимое влияние на сознание человека. Когда-то он проповедовал сыновьям Дакши, Харьяшвам. Дважды это было. И огромное количество сыновей Дакши, потому что он один из Праджапати. Замысел такой, что должен распространить своих потомков для заселения Вселенной. Он создает удивительные вещи тоже Дакши, но он имеет материальные интересы. Нарада Муни нет. Он увидел этих харьяшев, проводил несколько минут, и они приняли саньясу в отречении. По-разному говорят о проповеди Нарады, он очень умный. Иногда он проводит философски, но суть его очень проста. Когда спросил харьяшев, что вы собираетесь делать, они говорят, мы должны заселить всю Вселенную. Ну как же вы сможете заселить всю Вселенную, сказал Нарада, если вы не знаете ее пределов, размеров? Сначала нужно понять ее пределы и размеры, а потом заселять Вселенную. Ну, логично. И соответствует наставлению отца дальше. Я говорю, что до сих пор харьяшевы ищут пределы Вселенной. Они просто странствуют и путешествуют. Они саньяси, они уже забыли об этом значении. Дакша потерял 10 тысяч сыновей сразу же. Несколько минут с Нарада Муни. Если подробно говорить о его образе, он влиятелен. Многие люди могли бы подражать этому, просто услышав. Очень могучный образ, отвлеченный, красивый, молодой, в полном знании, насыщенный огромным вкусом жизни, просветляющий образ. Создать такой театральный образ будет очень привлекательный, крайне. И чтобы людей не сбивать с толку, таким образом в Индии его показывают комически. Нарада Муни, он всегда какой-то пожилой, такой брамачари, моргающий глазами постоянно, такой образ. Не очень привлекательный внешний, шика у него торчит столбиком вот так вот, смешной такой, такой вот так вот ходит. Чтобы молодые люди не привлекались. Также могут загореться этим умонастроением. Когда мы видим саньяси в годах, это кажется нормальным, но когда мы видим молодого саньяси, это будоражит умы. Несколько, как господчитание, будоражило умы миллионов людей. 24 года принял саньяс. Красота его, естественная красота, плюс отречение, плюс знание, плюс высший вкус. И люди с ума сходили, просто увидев его. И Сарамбам подумал, что это просто он молодость, чувство не может контролировать. Молодой человек поет, танцует. Саньяси запрещено петь, танцевать, чувство расстроится. И его снова привлекут объекты материального мира по звуку, настроение создаться какое-то. И он стал критиковать, говорит, нет, он слишком молодой саньяси, не слушайте его, он будоражит чувствами людей, потому что он очень молод. И переживает это одиночество своей молодости. Ему нужно изучать веданту, чтобы он смог осознать единство с Брахманом, тогда он успокоится. Сейчас он просто поет, танцует и плачет от одиночества. Иногда поет кто-то и плачет от того, что денег нет. Так, материалисты думают, эти вайшнавы, они поют, у них просто денег нет. Даже не на что покрасить здание, вот они поют и плачут. То есть у них есть свои представления об этом. И так, Сарамбам Бхаттачарья думал таким образом, но Господь Читания, он на самом деле находился на трансцендентном уровне, как он сам потом выяснил, Сарамбам Бхаттачарья, и он сам привлекся этим образом. Мгновенно, происходило очень быстро, когда Господь Читания проповедовал, один вид его чувствовал. Нарада Муни здесь, говорит царю Парчинабархи, который должен поддерживать ведическую культуру. Мы тоже в своем роде должны поддерживать ведическую культуру, стараться, потому что она считается выше, выше других культур, выше культур млечиков, явнов, ракшасов, хасов, не знаю, кулиндов, кератов, разные-разные уровни человеческих существ. Арии выше считаются, потому что они делают все в соответствии с высшим знанием. Не потому что они такие рождены, или в каком-то месте рождены, или цвет кожи у них такой. Потому что все делают поступки, их связаны с высшим знанием, с высшей целью жизни. Ария считается высшая культура. Любой человек, кто принимает образ жизни арии, становится арием. Так же, как в Советском Союзе все были советские. Неважно, неважно, какой национальности, все были советские люди. Что-то вроде этого, ну, такой духовный социум. Всякий, кто принимает верховную личность Бога и принцип служения ему, арий называется. В этом смысле мы тоже стали на путь ариев, потому что приняли эту концепцию, высшую концепцию истины, служения Богу, путь служения Богу. И долг Нарада Муни утверждать этот путь. Иногда цари, они отклоняются, забывают, потому что не нужно поддерживать внешним образом. Царь, он администратор в каком-то смысле слова. Он имеет дело с внешней энергией, с гунной страстью, с материальной природой, с обязанностями материальными людей, с качеством материальной природы. Он должен уметь руководить. Главным образом он должен распределять собственность в обществе, заниматься этим. И организовывать деятельность, труд. Для этого нужно знать разную материальную природу людей. Варнаша Мадхарма подразумевает такое знание. Есть разные типы людей. Нужно понимать их природу. Обычно к этому очень склонны кшатрии, имеют такой разум. Практически очень глубокий разум они могут применить. Физическое знание. И в гуне страсти не действуют. Они организуют хорошо людей, видят их по деловым качествам. Они отличают мошенника от честного человека очень быстро, на кого можно положиться в делах именно. Они могут стимулировать труд какими-то способами. Кому-то в форме денег стимул нужен, кому-то в форме славы стимул необходим, кому-то необходим стимул в форме выражения почтения. То есть цари это все учитывают, понимая природу людей. Поэтому они вступают как бы в такие вот некоторые сделки с майей иногда. Ну как, сейчас это распространено в данный момент времени. Всегда, если вы чем-то руководите, управляете, вы должны... Надо идти на какие-то компромиссы. Вот то, что люди часто дают взятки, чтобы договориться о чем-то необходимо, и договариваются на каких-то таких вот уже вот интересах, вдохновляющих, личных вдохновляющих интересов. Сейчас это распространено, но цари это делали более цивилизованно, они понимали природу людей. Если это ваяще, конечно, он вдохновится деньгами. Его природа – это не грех. Царь должен учитывать это, как бы это уступки их материальной природе людям. Ну а браманы, большей частью, они не идут на уступки даже материальной природе. Они проповедуют варнашмадхарм с точки зрения служения Богу. Кто бы ты ни был, служи Богу. Вот это и главное. Кто бы ты ни был, пойми наше единство и общую цель. То есть общие интересы, общечеловеческие браманы. Ну а кшатрии, они смотрят, что есть еще национальность, есть рождение, есть различия между людьми. Хвост собаки не выпрямить иногда. Она тоже душа, но хвост у нее не выпрямляется. Понятно, что она душа. Но вот есть такие люди с таким характером, которые вот выпрямляешь хвост, он снова скручивает. Все. Это кшатрии. И чтобы руководить, должен принять какие-то меры в этом случае. Вот таким людям здесь не место, он скажет, в данном случае. Брама такого не проповедует. Все приходите, все воспевайте. Неважно, коммунисты, фашисты, не имеет значения. Прабхупада так говорил однажды, не имеет значения. Приходите, все успеваете, и все очиститесь, все будете чувствовать родство. Вражда прекратится. Постепенно развивая воспевание, распространяя воспевание, вражда прекратится. У нас в Исконе огромный, колоссальный опыт воспевания и того, как оно связывает людей разных классов, разных умонастроений, чего угодно. Но о чем здесь речь идет, что когда царь связан с материальной деятельностью, организацией, собственностью, славой, властью, деньгами, очень часто духовная деятельность переходит в ритуалы, во внешние формы. Это называется организация. То есть она организована. Например, можно организовать, как? Люди не хотят ходить на Мангаларати, обычно не склонны к этому. Но можно организовать. Можно поставить условия. Кто не пришел на Мангаларати, завтрака не будет, например. Это называется менеджмент. То есть кто-то может сказать с асаной, опираясь на Писание, на Прабхупаду, что вот необходимо посещать Мангаларати, необходимо воспевать Хари Кришна мантру, потому, разъясняя, давая знания, люди говорят, да, о, здорово, хорошо. Потом выходит кшатри, так, вдохновлены, так, вот кто не придет, завтра не получит. После этого он же вступает в силу. Если представьте, если мы долго не слушаем проповедь, у нас остаются просто правила, просто ритуалы. Вот за этот поступок вот такой результат, за этот поступок такой результат. И вся наша духовная практика начинает превращаться в кармическую деятельность, тонкую. Я просто прихожу, чтобы иметь какое-то благо, потому что наша организация, она дает благо тем, кто вот следует за нами. А те, кто не следует, такие блага уже не получают. Как американцы сейчас, они хотят чип вживить. Ну, маленький, по-моему, совсем такой крошечный, но очень важный. Там вся информация о человеке и все его возможности вот в этом мире основаны будут на этом чипе. Войти куда-то, деньги получить, не знаю, ну все, что чего он зависит, связано будет с этим чипом, с его набором кодов лично. И если кто-то будет недоволен таким контролем тотальным, ну, чип отключают его вне системы, видите, это организация называется. То есть она может быть духовная, может быть и не духовная. Она может быть основана совершенно на других вещах, на правилах и ритуалах. Эти правила и ритуалы слишком далеко. Собственно говоря, правила и ритуалы – это один из способов контролировать людей. Это уже не служение Богу. Просто правила и ритуалы, ради них самих – это уже не духовная жизнь. Рупа Госвами говорит, это уже препятствие духовной жизни. Можете представить? Даже приходя в храм, мы можем создавать себе препятствие духовной жизни. Если мы делаем это не по доброй воле, не из сознания, не из желания служить Кришне, ставить ему удовольствие. Может быть, мы хотим достать удовольствие публике, видя, ну, что преданные будут видеть нас тоже здесь, примут, признают, ну, свой клан. Я не думаю, что преданных такой менталитет. Ты просто фантазируй сейчас, какие мотивы могут примешиваться. Преданные хотят служить Кришне, все. Это, мы уже изучили этот вопрос. Но я лично интересовался этим вопросом в Исконе. Потому что когда в Исконе возникает какое-то вот слабое состояние и нет желания служить, то я интересовался. Почему нет желания? Я выяснил, что у всех есть желание служить. Абсолютно у каждого преданного есть желание что-то сделать для Шрилы Прабхупады. Но есть определенное настроение, определенные обстоятельства и так далее. Это же другой вопрос. Но у каждого, абсолютно каждого, кто приходит и кто не приходит сюда, есть желание служить Прабхупаде. Я не знаю еще, сколько людей, которые не приходят к нам в ИСКОН, может быть, и не сотрудничают непосредственно с храмами, скажем, или с руководством, которые хотят что-то сделать для Прабхупады хорошего. Готовы, в принципе. Я не знаю, сколько таких. И гораздо больше можно сейчас представить. То есть это уже внутренний момент, это внутренний момент. Есть внешний момент, вот есть количество людей, которые приходят в храм, и есть еще внутренний момент. Много людей, которые связаны, тем не менее, с практикой, в сердце они имеют расположение к Прабхупаде, к Кришне, к Святому имени, верят, владеют верой. И, то есть это просто примеры, как даже ведическая культура, она может стать препятствием на духовном пути. Какая культура в духовном мире? Прабхупада говорит о Галуке Вриндаване. Все эти правила, ритуалы обычно для достижения каких-то материальных целей, но это же религия, это же не просто организация, как это заводская или у нас, или мэрия. Нет, это духовное. И любая религия, она говорит о потустороннем мире. Она эти правила, ритуалы связаны с каким-то с потусторонним миром, миром после смерти. Любая эзотерическая наука, она знает это. Поэтому здесь правила и ритуалы совершаются ради какой-то цели. Цель есть. Цель обрести счастье в потустороннем мире, потом, после смерти. Это характерно для религиозной системы, где есть правила и ритуалы, которые помогают нам обрести желаемое уже после смерти. Они верят, обладают такой верой. Здесь Прабхупада говорит, да, после смерти обрести благо. Где? В раю. Обычно не думают о рае. Все религии упоминают рай, стремись туда, в рай. Здесь ты можешь пожертвовать своей жизнью ради Бога, дать свою жизнь, там, скажем, за Аллаха или за Иисуса Христа, эти крестовые походы, то же самое сулили. Но там ты получишь вечный рай, на самом деле. В раю будешь находиться. И они по-разному представляют этот рай. Ну, кто-то из Соломон видел рай, написал его в каком-то смысле. Он видел там каких-то животных мирных, тигров, и коров, и оленей вместе. И голос Бога слышал, и прекрасные сады он видел. Что-то такое, какой-то райский сад он видел. И мир везде кругом, любовь. Там получил наставление от Бога, просьбу свою выразил. А мусульмане, они говорят, что рай это золотой дом там ждет такого человека. Иногда золотой, но серебряный по-разному. Смотря кому. Зависит от усилий, от заслуг также. И из этого дома, когда ты придешь в этот рай, выйдут там 40 или 70 красавиц с карими глазами. Очень ценится, очень красиво, карие глаза. Красивые выйдут красавицы, очень красиво одеты. И ты будешь жить с ними там, в этом золотом доме, в раю, вечно. Все, о чем беспокоишься? Не беспокойся, можешь эту жизнь посвятить Аллаху, и Аллах тебя наградит. Аллах милосердный, справедливый, смотри, ты должен верить в это. Бог такой. И это называется правила ритуалы. В Бхагавад-гите это выражается в очень-очень простой форме. В одном стихе, может быть, я не знаю. Янти дева врата дева, питри янти питри врата Кришна. Тот, кто поклоняется полубогам, идет полубогам в рай. Если он поклоняется предкам, он идет туда, в мир существ предков. Тот, кто поклоняется духом привидениям, рождаясь среди них, и тот, кто поклоняется мне, живет со мной. Это интересный стих. Это то, что Прабхупада в комментариях пытается раскрыть здесь, намекнуть. Вообще он даже написал такую отдельную книгу «Легкое путешествие на другие планеты». Вот он рецепт. Не космические корабли. Космические корабли, ну, горючее кончилось, нужно опять заправляться сюда же вернуться. Пища кончилась. Нужно вернуться с пищей снова сюда же. То есть мы придем туда, где наша пища, энергия. Соответственно, с этим телом нужна вот земная пища. Вот такая необходимая энергия. Все, мы прикованы к этому месту. Вот мы получили воплощение, достигли этого воплощения при помощи пищи и веры. Вера дает энергию. Развив определенный вкус к пище, определенный тип веры. В гите говорится, что есть тип веры и еще о пище говорится там. А что это они о пище разговаривают тут? Бхагавад-гите перед битвой. О вкусной пище заговорили, а не вкусной, а разной. Странно кажется очень. Это важнейшая, одна из важнейших тем. Потому что путешествовать во Вселенной мы можем именно изменив вкус. Жизнь. Меняется вкус и меняется атмосфера. Все, если вы носите в себе райский вкус, райскую атмосферу, вы идете в рай. Если мы носим в себе адскую атмосферу, адские вкусы, мы спускаемся вниз. Если мы человеческие вкусы и веру носим, мы рождаемся снова людьми. Это вот есть принцип трансмиграции. Смотрите внимательно, куда бы вы ни перенесли живое существо, с его родного места он вернется туда за своей пищей. Охотник знает, где искать зверя. Он придет туда, где есть пища, его пища. Все просто. Вся трансмиграция. Вот они летают с севера на юг, туда, сюда, туда, за своей пищей просто летают. То есть трансмиграция, она определяется вкусами живых существ и зависимостью от пищи и вера. А вера обычно соответствует типу тела. Есть три вида тела, типа веры. Соответственно, с этим мы по-разному. Если человек обретает веру в невежество, это тонкое тело, тело сна, вот этих вот всяких иллюзий, он рождается в мире духов. Наркоманы к этому привязаны сейчас, в современном мире. Люди, которые развивают такое, такую веру и вкус, это наркоманы называются. То, что их называют так вот техническим термином. Они общаются с духами, иллюзиями, вот этими галлюцинациями, входят в контакт с такими существами, где мир очень эфемерный, непостоянный, им нравится, что там все плавающее, подвижное, разнообразное. В конце концов, выходят в контакт с духами, и когда это происходит, они уходят из этого мира. Все, достигают свои обители. Они не получают группу физического тела и остаются в тонком измерении долгое-долгое-долгое время. Вот они этого добивались при помощи просто наркотика. Видите, это путь, процесс. Значит, вот путешествие, горючее, наркотик, пища. Развивается определенный тип веры, вкус, и вы попадаете в ту среду. Вот и все, она уже есть. Она уже существует, эта среда, вселенная вся уже существует, есть только ключ. Ключ – наш собственный вкус и вера. Говорится, если вы измените тип пищи и веру, вы меняете атмосферу. Если вы уже здесь живете как в духовном мире, вы отправляетесь в духовный мир. Все просто. Вот трансмиграция. Космические корабли – это неперспективный метод, бесперспективный метод развития цивилизации. Далеко мы не можем улететь. Много ли можем с собой пищи? Сколько нужно пищи, кстати, с собой взять, чтобы добраться до ближайшей звезды? Я не знаю, сколько мы съедим за 40 тысяч лет. Они говорят, что 40 тысяч лет нужно лететь. Ну хорошо, иногда у них есть такой план. Сделать такой мини-планету, космический корабль, где люди просто живут поколение за поколением, а, конечно, умирают, но рождаются новые. Так они достигают через 40 тысяч лет какой-то планеты, а потом еще и возвращаются. 80 тысяч лет путешествия. Возможно. Возможно так. Можно сделать, я не знаю. Но сколько нужно пищи взять с собой? Невозможно. Сколько нужно горючего взять с собой? Это невозможно. Невозможно осуществить. Есть, конечно, йогический метод, как они путешествуют по планетам, по солнечному лучу Тибра. Тибра, значит, прямой лист, быстрый также. Солнечный луч быстро достигает. Но это в каком-то другом уже измерении, не в физическом теле. Физическое тело не оставляют здесь, чтобы его не носить с собой на космических кораблях, чтобы не думать, где его положить, где ему туалет поставить и прочее. Это очень обременительно. Оставить лучше его здесь, чтобы оно не ело, не испражнялось, не спало, не беспокоило вообще. И в тонком теле вы можете путешествовать, определенно в тонком теле. Но тренируются эти йоги, знают, как это делать. Если уж хотим путешествовать на другие планеты, то есть способ. Но не такой, как современная наука предлагает. И для этого существуют правила, ритуалы, чтобы возвысить человека, его сознание. Есть просто правила, ритуалы. Это для людей, которые не имеют никакого сознания развитого. Нужен правило, ритуал, чтобы развить сознание. Цель в этом. Развить сознание. Цель в этом. Как, помните, этот ритуал для того, кто хочет есть мясо? Есть ритуал, как правильно это делать. Говорится, какое животное нужно взять, куда идти за пределы селения подальше в безлунную ночь. Раз в месяц только. Взять нож и поговорить с этим животным. Обряд существует. То есть сказать осмысленно сказать ему некоторые слова. То есть мамса, я тебя сегодня съем, потом ты меня съешь. Вот они договариваются. И человек сначала говорит просто, ну ладно, я скажу, а что? Он же ничего не понимает, верно? Этот баран-козел ничего не понимает. Ну раз того требует обряд, если я сделаю обряд, я имею право съесть его. Ради этого я могу сделать обряд. Какие проблемы? И меня общество не осудит, я цивилизованный. И он и престиж сохраняет, и мясо может есть. Видите, как удобно для него. И он принимает этот ритуал вот с этой материальной позиции. Ну да, баран ничего не понимает, конечно же. Козел или баран не понимает то, что он говорит. Но он-то постепенно понимает, что он говорит. Он сначала тоже не понимает, что говорит. Потому что они одинаковы. В каком-то смысле. То есть сознание не развито. Но баран жертва, а человек как бы хозяин. И человек превосходит его все-таки разумом, могуществом. И обряд нужен не для барана, больше чем. А для человека, который постепенно повторяет это месяц за месяц, год за годом, начнет думать и верить, а может и вправду он меня потом, а? В следующей жизни. Ведь я же говорю ему это как постоянно. И вот этот груз убийств накапливается, и постепенно он чувствует, что в этом что-то есть. В этом что-то есть. Как один человек, он пришел в сознание Кришны из-за собак. Ну, удивительно, собаки пришли в сознание Кришны. Он заболел, поскольку вел очень распутную жизнь в молодости. Ну, он просто был очень интересным человеком, писал стихи, пел песни, юморист, общительный. Он на всех свадьбах своего Сива Кришну приглашали повсюду. Он всю свою молодость так и провел на свадьбах, на гулянках. И в конце концов он заболел неизлечимой болезнью, и врачи отказались, он пошел к какой-то бабушке. Бабушка сказала, мясо собак поможет тебе. Ну что же, дело жизни и смерти, надо есть собаку. Но он несколько собак забил и съел за какое-то время. То, что ему пришлось сделать. И после этого заметил, что все собаки в поселке ненавидят его. И он не мог понять, откуда они тебя узнали. Как они это узнали? Вот где не появляется, если встречается собака, она у нее шерсть вздыбливается, она ненавидит меня. Раньше такого не было, они теперь проходу не дают. Потом, позже, по ночам они окружали его дом собаки из поселка и выли ему в окна всю ночь. И он стал сходить с ума, этот человек. Он понял, что это месть. Они требуют расплаты. У него стали проблемы психические, он стал принимать наркотики на этой почве. Никто не понимал, что с ним происходит вообще. А он понимал, это от собак, это вот то, что я совершил, это убийство. Меня это сейчас тяготит. И в этом что-то есть. То есть я какой-то грех совершил, не знаю, какая-то расплата должна быть. Собаки требуют. Представьте, он на этой почве стал вообще опускаться вниз, и все селение оно увидело, что он просто парень. Все, умирает на глазах, исчезает. Все, ему конец. И вот тогда я пришел к нему друг один. В самый критический момент сказал, знаешь, ну, я знаю, что какой выход есть в этом. Последний выход. Иди, Кришнаит. Оттуда вообще не возвращаются, но жить будешь. Так вот. Вот так вот собаки привели в сознание Кришны. То есть и здесь тоже, если человек собственными руками, когда предлагает человеку собственными руками кого-то зарезать и съесть, не каждый решается. Тот, кто решается, он меняется, этот человек. Постепенно он, а также люди на бойнях, впрочем, они сильно меняются, видно это. И вот эти ритуалы помогают человеку напомнить о том, что мир меняется, что ты тоже можешь получить реакцию. Он начинает догадываться, что это к нему тоже прямое отношение имеет, эти убийства, вот эту деятельность. И отказывается, в принципе, от этого. Вот для чего необходим этот ритуал. Для осознания поступка. Иногда человеку внушают, если он не признает свои недостатки, ему внушают, нет, это плохо, нет, ты плохой. Повтори, ты плохой, ты плохо поступил. Скажи мне вслух, ты поступил плохо. Скажи, я поступил плохо. Вот он должен эту мантру произнести. Это как ритуал. Он не соглашается, но его заставляют. Скажи так, говори так, еще раз скажи так, еще раз. Понимаешь теперь? То есть, видите, это ритуал. Он может проникнуть. Также мантру повторяем. Возможно, мы не понимаем до конца, что она означает, мантра Хари Кришна, и глубина безграничная ее глубина. Трудно до конца, это невозможно. Все ачарьи могут трактовать совершенно по-разному. Там есть все, потому что. И тем не менее, мантра, она проникает в наш ум. Сама по себе. Сама по себе обладает огромной силой. То есть, эти ритуалы, конечно же, призваны людей поднять на определенную высоту. Но здесь есть предостережение. Можете попасть в замкнутый круг, в ловушку. Соблюдать правила и ритуалы. Вот то, что здесь описывается. Подняться на райскую планету, а что потом? А потом снова сюда. А здесь снова правила и ритуалы. А потом куда? Снова туда. Потом куда? Снова сюда. Снова правила и ритуалы. На работу. Работа, отдых. Работа. Система та же самая, как в этом мире. Создан весь мир для работы, отдыха. Ловушка, работа, отдых. Вся жизнь так пройдет. Бессмыслица. Через многие годы работы и отдыха человек думает, какой смысл? Он не может сразу увидеть все это. Он не может сразу понять, что он попал в замкнутый круг работы и отдыха. Это страсть, невежество. Они зациклены, говорится. Они цикл составляют, замкнутый. Выход в благости. Поэтому здесь говорится, делай это осознанно. То есть, если ты приходишь в храм, к божествам, если ты совершишь какие-то ритуалы, песнопения, делай это осознанно. Пытайся осмыслить, что здесь есть божества, так их зовут, таких качеств, в святом имени сам Господь. То есть, пытаться осознавать ту практику, которую он практикует. То есть, ум также должен участвовать в практике. Не только тело, язык. Язык и тело – это как ключ зажигания. Главная цель – ум. Ум обратить в эту сторону. Это очень трудно. Ум обращается в сознание Кришны. Для этого нужны долгие годы, чтобы изменить ум человека. Самая сложная задача – работа с умом. Это центр йоги. Как научиться думать о Кришне? Это наука. И если мы с вами будем думать о Кришне хотя бы несколько секунд в сутки, будут великие прозрения. Несколько секунд, мы знаем. Несколько секунд в сутки. Это будет нас держать долгие годы, эти секунды, эти минуты, эти драгоценные мгновения жизни. Как это и было с Нарадом Муни в прошлой жизни. Он лишь мгновение увидел Господа перед собой в прошлой жизни. Все. Все остальное время он помнил. Как мы с вами, память поддерживается воспеванием. И мы просто получили какое-то вдохновение, какую-то веру, откровение от общения с чистыми преданными. Возможно, был Прабхупада, возможно, был кто-то из духовных учителей, неважно, кто-то из старших преданных, но мы услышали и сильное впечатление получили. И теперь этого достаточно, возможно, достаточно, чтобы долгое время мы могли продолжать практику, которая помогает нам помнить то состояние, которое мы испытали однажды в общении с какой-то личностью возвышенной. Это так случилось с Нарадом Муни. Он испытал общение с великими преданными, а затем сам Господь дал ему даршан, но одно мгновение, не больше. И всю свою жизнь он просто помнил об этом. И поскольку он помнил момент смерти также о Кришне, он получил духовное тело, трансцендентное тело. Вот поэтому он такой могущественный. То есть причина могущества Нарада Муни, любого могущества, царей, если у вас какие-то есть таланты, неважно, причина преданного служения в прошлом, осознанное или неосознанное. Можем даже не знать об этом. Неосознанное преданное служение также могущественно. Как один грешник, он всю жизнь совершал грехи, а потом просто с лошади упал вниз головой, сломал себе шею. Люди сказали, о, так и должно быть с такими грешниками. Смерть совершенно оправдана, соответствует с его кармой. Он умер такой смертью, несчастный случай. Никто даже не сожалел, потому что очень греховный был человек. Настолько греховный, что когда попал к Ямараджу, все удивились. Боже мой, ну не за что зацепиться. Одни грехи. Ямарадж сказал, ну все, это все ясно. Тут нечего больше рассуждать, обсуждать, голосовать. В реку Вайтарани. Там он будет теперь. Долгое время. Вайтарани — это Ганга на самом деле. Но Ганга, она называется сверху, а снизу Вайтарани нанесет все грехи вселенной. И там это огненная река. Это чудовищно, находиться в реке Вайтарани. В огненной реке смерти. И Ямадуты без разговоров хватают трепещущую душу этого грешника на лодку, выбираются на середину Вайтарани и бросают туда вниз головой. Чудо какое. И грешник касается этого огня, и там заводь какая-то образовывается. Такая тихая, красивая заводь. Лотосы распускаются, значит, он плавает, там наслаждается жизнью. Удивительно, подумали Ямадуты. Что такое? Странно. Ну-ка еще раз, в другую сторону. Ну, туда. Тут же все расцвело, вода образовалась, все прозрачное, там какие-то рыбы приплыли. Не горит. Ямарадж, тут какая-то загадка. Грешник не страдает. Огонь превращается в воду. Касается его. Так, Ямарадж, просмотрите еще раз внимательно всю жизнь. Просканировали досконально. А нет. Одни грехи. Нет причины. Так, Ямарадж догадался. Внимательно изучите момент смерти. Причина в этом может быть. Так, возвращаем кадры. Вот скачет на лошади. Так, вот здесь лошадь споткнулась. Так, тут он упал. Замедляем съемку, смотрим внимательно. Вот он падает, падает, падает. Тут голова касается. Стоп, шея ломается, смерть. Стоп, стоп, остановите. Вот это место исследуйте, куда он головой коснулся. Убрали голову, просканировали место. Обратную скорость. А! Совсем недавно один мудрец здесь Ачиман делал, великий преданный, сбросил в воду несколько камер. Так он обрел заслуги. Неосознанным образом. Он поклонился, то есть, получается. Не поклонился, он упал с лошади. Но приравнился к поклону, коснулся головой. Один преданный не мог свою жену обратиться одна не к Кришне, не знал, что же делать в Москве. Очень хотел, не хотел с ней расставаться. Сидел на лекции в храме и слушал. Кто-то сказал, что если в Писаниях написано, что человек, если даже на районе случайно поклонится, на районе, Господь на районе, станет преданным. О, подумал, то, что надо. И пошел, купил на район, в какой-то лавке там, в магазине в Москве, форму на район. Случайно даже поклонился. Так, куда же нас случайно может поклониться? Теперь она постоянно смотрит телевизор. А потом, когда она моет полы, она под телевизор ложится и моет там, дандава делает. Вот я так и сделал. На телевизор поставлю его. Она смотрит телевизор, будет смотреть иногда на него, раз, служение. И моет полы регулярно в квартире, она ложится под телевизор, прям дандава будет на районе, она будет моть полы. Это был его план. Так и сделала, и она сказала, а что это тут? Да, просто статуэтка пусть стоит, и не мешает. Нет, не мешает, хорошо. И так Нарайана поселился у них на телевизоре. И жена делала дандават регулярно, раз, два раза в неделю. И стала преданной. Вот такая короткая история. Она записана в моей книге. То есть так происходит. Осознанно или неосознанно, но все родственники преданных сильно меняются. Сильно меняются. Мы были 20 лет назад примерно у родственников здесь, жены в Владивостоке. И вчера мы их навестили. Спустя 20 лет. Спустя 20 лет. Меня не узнал никто. Я посидел за это время, постарел, но я их узнал. Они уже были старые тогда и стали еще старше сейчас. То есть старый человек уже почти не меняется. После молодые не меняются, старые не меняются. Несправедливо, мне кажется. И что же они сказали? Мы виделись, но мы были уже в сознании Кришны. Они очень испугались, что мы в сознании Кришны. Что мы того не едим, этого не делаем, и непонятно, как к этому власти вообще относятся. Они испугались, поэтому не хотели так уже близко общаться. И что они сказали нам, когда провожали? Мы не курим, не пьем. Стали перед нами отчитываться за это. А мы не спрашивали кого. Мы говорим, не спрашивали. Это влияние. Влияние практики с одной жизнью. Итак, если мы это принимаем всерьез, многие люди примут это неосознанно. А, ну ладно, скажут, он такой родился. Ну все, мы приняли. Нам это не нравится, но он такой. Ну что с ним? Ну приняли. Все родственники, все остается. Вы совершаете служение. Вы по-доброму относитесь как к родственнику, но на самом деле это преданный, это не ваш родственник, это частичка Кришны, это душа, И он преданный. И вы просто, может быть, неосознанно, как к родственнику обращаетесь. Кормите его или что-то даете ему, или приятные слова говорите. Но это уже неосознанная преданность. Поэтому все родственники преданных, они рано или поздно становятся вегетарианцами, оставляют интоксикацию сами по себе, или становятся йогами, или становятся христианами вдруг, хотя они никогда раньше не проявили никакого интереса к этому, как моя тетя, например. Она все же была атеистка, убежденная, сколько я ее помню, говорила, какой Бог вообще, о чем вы говорите? Это был самый убежденный атеист в нашей семье. Сейчас она самая первая христианка в городе. То есть на нее повлиял мой пример, также пример ее дочери, поскольку она моя двоюродная сестра, она также принимает сознание Кришны. Могущественная практика, видите? Она распространяется осознанно или неосознанно. Поэтому, конечно же, сознание Кришны имеет силу в любом случае. Но все же максимально благо можно извлечь, помня о Кришне, думая о Кришне. Это лучше всего, совершая все наши правила, предписания, еще также и помнить, думать, знать, зачем это делать. Об этом говорит Нарада Муни царю Прачинабахи, насколько важно служить Кришне, то есть вернуться в свой дом, не в рай, а в свой изначальный дом, духовный мир. Вот цель, правила, предписания, смысл всей религии в этом заключается. Прабхупада сразу же в комментарии пишет, что люди, они забыли об этом, что их назначение – духовный мир. Галока Вриндавана никто о ней не знает. Когда Прабхупада приехал в Америку, то люди спрашивали, а кто это юноша и девушка на картинке с такими кругами, кто это? Что парень, девушка красивый, как индус, кто это? Рада Кришна, а кто такие Рада Кришна? Они не знают ничего. Хотя есть религии, все. Они понятия не имеют, куда направляется религия, конечно. Когда Прабхупада показал им изображение Ханумана, спросили, это кто, кот? То есть не имели понятия. Ханумана думали, что кот, Рада Кришна, обычно наши девушки красивые. Но Прабхупада, это Бог. А Ханумана это слуга Бога. А почему он в такой форме, в форме обезьяны? Все стало интересно. Что такие тоже бывают, преданные, возвышенные, серьезные? Обезьяны? Да, это великий преданный. Расскажите, мы понятия такого не имеем, что обезьяна может быть великой преданной. И там есть целая история, чтобы рассказать о Ханумане. Это целая наука, целая история. До сих пор передается со времен Рамаяны. Но где-то забывают об этом. И вот как только забывают люди о Кришне, вся религия становится просто правилами и предписанием внешним. Более-менее внешним. И сопровождается конфликтами, борьбой, проблемами. И люди теряют веру вообще в какую-то религию, в какое-то счастье, в какой-то мир на земле. И религия не может, и политика не может. Никто не может. Ни Бог, никто не может. Теряют всякую веру во все. И живут бесцельно, бездумно. Отключаются от системы, знаете, оп, сами. Добровольно причем. И просто плывут по течению. Куда чувства их влекут, туда они идут бездумно. А потом вообще смысла этой жизни нет. Она не нужна никому. Вот такое безрадное существование. То, что можно видеть в глазах многих людей, живущих в этом мире, особенно когда они стареют, теряют силы, это просто трагедия, то, что можно наблюдать. Что происходит с родственниками непреданными, вот, которые близкие люди нам, или знакомые люди нам. И непреданные сердце у нас болит, когда мы видим это. Чувствуете? Ну, конечно, тоже знаете. Наблюдаем мир. Когда мы видим преданных, мы не испытываем тяжелых чувств, ни при каких обстоятельствах. Никогда преданный болеет, никогда стареет, никогда умирает, у нас тяжелых чувств нет. Собственно, Ванга говорила, предсказывала, что скоро наступит время, когда люди будут хоронить людей и отмечать это как день рождения. Вот такое сознание разовьется духовно. Скорбь, она оставит мир на самом деле. Начнется деятельность позитивная, как того хотят многие психологи современного мира, позитивно мыслить. Это великое дело, знаете, всего достигаете. Но попробуйте. Долго сможете позитивно мыслить. До первой обиды, до первой пощечины, до первого несчастного случая. И все возвращается снова. Все всплывает, все обиды. Это как в семье, знаете. Они позитивные, они любят друг друга, но малейшая ссора, и все всплывает, все из прошлого идет, они все вспоминают друг друга тут же. Очень сложно сохранять позитивную. На поверхности это можно, знаете, как это, украсить себя еще таким позитивным мышлением. Оно такое, как бы, украшение сделать. Но внутреннее содержимое, оно не исчезает, оно остается. То есть необходимо глубокое очищение сердца человека. Тогда ум уже позитивный так, без усилий. Если вы совершаете усилия, чтобы был позитивный ум, это несколько искусственно. Так ум сам по себе позитивный в сознании Кришны, изначально он такой. Потом говорит, вернись в изначальное состояние, ну как, у меня столько грехов, столько проблем, столько противоречий внутри, столько накоплено прошлых впечатлений. Я помню все это. Что делать? Но вкус, вот поэтому, развивая высший вкус, в Гите говорится, мы развиваем новый тип тела, новый тип ума, меняем тело, меняем ум. То есть меняем тело, умирает этот ум. Время инициации, это умирает эта личность. Саша, Паша, Витя, Маша умерли, все. И теперь даст, даси. Вот новая жизнь. Это также обрезается. И нам легко думать о Кришне. Все. Как хорошо умереть раньше смерти. Какое облегчение. Все люди ждут смерти, а мы давно уже умерли для этого мира. Нам уже, так сказать, смерть не страшна, потому что мы уже давно умерли для этого мира, а люди всю жизнь будут ждать смерти своей. В ожидании смерти жить. Итак, йоги не дожидаются обычно естественного смерти, они уходят раньше в сознание. Сознание уходит раньше уже, они уже живут в другом мире, поэтому смерть это не проблема для них, не может быть проблемой. Если человек живет именно в теле и хочет жить, продолжать именно в теле, поддерживая вот эти вот вкусы, вот эту вот веру, вот это вот окружение, ему будет очень трудно умирать. Это шок, не передаваемый словами, как, что такое смерть, вот как ее жестокость, ее сила, ее холод, как она относится к человеку в момент смерти. Картина очень страшная, люди все этого очень боятся. Самое страшное для них это вот образ вот этой самой смерти, которая всегда где-то рядом. И в любой момент может прийти и сделать свое дело. Хладнокровно, абсолютно. Мы же привыкли иметь какое-то тепло, любовь, ну хоть какую-то. Ну хоть котенка рядом иметь какого-то. И то жизнь была бы смертна. Но смерть абсолютно безжалостна. Ее рисуют такой, знаете, череп без головы вообще. С косой. Вот. Она не такая. Она красивая, может быть, тоже. Смерть как бы. Но она холодная, она безжалостна. Жестокая смерть. Она также может послужить преданным, чистым преданным. Помочь ему идти в духовный мир. Смерть нужна в этом мире. Иначе будет перенаселение. Так все регулируется во Вселенной. Живут, что воплощаются, развоплощаются, воплощаются, теряют тела. Так вот. Находится место в разных сферах Вселенной. И тут всевозможные есть ходы, как можно проникнуть туда или сюда. Но это нужно развивать вкусы сознания. Вкус сознания Кришны нас ведет на Голоку Вриндавана. Это вкус сознания Кришны. Хари Кришна. Несколько вопросов.
Да. Вот поясните, вы сказали, что это самое, те, когда человек совершает ритуал, он находится в страсти, и когда поднимает на высшие планеты, не верит. А почему не верит? Бывали же там?
Высший планет?
Да.
Невежество заключается в том, что он забывает, что нужно будет снова вернуться на эту планету. Заново. Получается бессмысленно. Подобно той бессмыслице, когда мы каждый день работаем, отдыхаем всю жизнь. И в конце концов, непонятно, зачем все это. Бессмыслица. Замкнутость. Для чего работать? Для отдыха. Будешь деньги, хорошо отдохнешь. А для чего отдыхать? Для работы. Ответа нет, видите? Нет ответа. Замкнутый круг. Заколдованный круг. Это бессмыслица. Это тоже невежество, проявление невежества. То есть не то, что люди работают от невежества или отдыхают от невежества, а то, что они в замкнутом цикле находятся. Не знают, как выйти от невежества.
Подтверждение. Выше панишат, если выполняется только полубогам, попадут на невежество. А те, кто выполняет обычную абсолют, то еще
хуже. Еще хуже. Это для Майявади, для персоналистов предупреждения.
Чандрика прислала книги «Последний экзамен». Какое-то количество она прислала специально к вашему приезду.
А эти книги уже здесь есть?
Да.
Сколько таких?
Ну, наверное, 40.
40 штук? И что нужно сделать?
Кому-то, наверное, интересно будет, как уходят преданные.
А, представить эту книгу? Да, она недавно вышла, эта книга, сейчас распространяется. Успешно, хорошо. Цена тем, что там есть много примеров описанных уходов преданных из жизни и наставления, связанные с их уходами. Очень важно. Хорошее описание. Там есть наставление Шивара Махараджа на ученицы перед смертью. Есть наставление Раданат с вами перед смертью на ученика. Там есть Рагна Саруб Прабху, если туда попало, не помню это письмо. Тоже он общался с ученицей, которая умирала. Есть просто опыт смерти определенный, который приятно переживали, но не до конца рассказывали. Интересная книга, важная, думаю, для всех это будет важно. Если не сейчас, то позже точно. Нужно будет посмотреть, сориентироваться, опираться на что-то.
По поводу вчерашнего обсуждения нейтралитета, можно сказать? Вот я хотел бы узнать, где грань между нейтралитетом в отношении к своему и безответственностью. Когда человек не хочет не то чтобы не участвовать,
отстраняется от общества. Это не нейтралитет, это индивидуализация уже, это уже самоизоляция, другое. Это, можно сказать, нейтралитет в уровне невежества больше, уже отрицательное представление. Самоизоляция – это плохая вещь. Она порождает глубокие внутренние проблемы, глубокие, которые очень трудно потом искоренить будет. Самоизоляция. Поэтому мы не рекомендуем самоизоляцию. При этом это просто категорически запрещено. Нужно общаться при этом. Избегать оскорблений, общаться при этом, все. Если, конечно, человек совершает оскорбление, как он будет общаться при этом? Это приведет к самоизоляции, безусловно. Это и есть главная проблема. Если мы критикуем преданных, мы постепенно развиваем к ним определенную неприязнь через эту практику. И это может дойти до ненависти даже. Это очень опасно для них. Самоизолируется. Есть, кстати, семинар, у вас же есть семинар «Равенство рук врагов». Целый семинар на эту тему есть. Лечение.
Старый,
лечение душ в вайшнавских общинах. Да. Научная работа очень большая, хорошая. Он это рассматривал, откуда, как формируются проблемы вообще, и каким способом можно избавиться от всех, собственно, проблем внутренних. Первый фактор, с чего начинается вот развитие проблемы, это скрытность, он говорил. Есть проблема, но я боюсь говорить. Я не хочу, чтобы все узнали об этом, иначе общество меня может отвергнуть. А мне дороги эти люди. Я не хочу терять с ними общение. С гуру, с преданными. Но у меня есть недостатки, я боюсь, очень боюсь, я скрываю. Скрываю эти недостатки, я не избавляюсь от них, верно же? Они в том-то дело, что они остаются, просто глубже. И поскольку они остаются в такой тонкой, более глубокой форме, я пытаюсь подменить ценности, сделать вид на внешнем уровне, что проблем нет. Это фактор скрытности. Я пытаюсь действовать так, чтобы все поняли, что я нормальный преданный. Но. Из этих проблем мне может трудно мантру повторять, достичь какого-то внутренней связи с Кришной, с гуру. Но внешними усилиями я могу показать тем, что я много делаю очень. Мало сплю, мало ем, то есть я как-то аскезу совершаю, вот эти вот внешние вещи я могу подменить теми внутренними, которые сложнее не сами достигаются. И у меня перед этим еще появится оправдание. Я так много работаю, поэтому мне ведь и мантру едва успеваю повторять. Никто меня не осудит, даже прославит. Ему даже мантру почти не говорит, но много работы, много служит Кришне. То есть ценность подменяется, хотя Господь говорит, харинама, только святое имя, но можем перепутать этот момент, скрывая какие-то недостатки, подменяя ценности, и мы как раз можем изменить это. И самое интересное, что даже когда человека признают на таком активно внешнем уровне, как чисто, практически преданно могут признать, за его именно вот активность, он остается удовлетворенным. Потому что в сердце с Кришной связи нет. Как это проявляется? Малейшее какое-то непочтение или какое-то слово в его сторону обидно, он очень чувствительно реагирует. Уязвимый, он незащищенный, он уязвимый, внутренняя энергия не защищает его. Он уязвимый, он обижается, переживает, думает, что там враг, а там друг. Понимаете, он начинает так думать, в обществе принято начинает смотреть, кто-то враг, кто-то друг, он начинает такие вдруг вещи. Хотя это одна семья, но вот в его болезненном сознании, вот в таком воображении воспаленном, уязвимом состоянии, где он чувствует боль от кого-то, или непризнание его именно вот величия,
денег? Или что-то лишнее сказать? Слушай, слушай, так опок. Надоело слушать. Это не в том настроении, похоже, да? Фактор скрытности. И затем, когда он видит, что вот преданный оказывается, не принимают его всерьез, как представителя Бога, он так много сделал. Думают, а что вообще здесь делать в этом обществе? Они никто ничего не делают, только мантру повторяют. Они вообще ничего не делают. Он приходит к тому пониманию, что думают материалисты. Они ничего, они только мантру повторяют. Они ничего не делают вообще. Это бездельники. Я тут то, я это, если я великие дела какие-то делаю, мне может возникнуть. Правда такая же мысль? Любого преданного даже может быть. Если я великие дела вот внешне делаю, создаю, что-то там плачу, там нахожу деньги, спонсоров, ну то есть я так много-много работаю, а это только мантру повторяю. Хватит мантру повторять, работать надо, правильно? Ну то есть вот так можно относиться к этому случаю. Но преданные скажут, нет, мантра важнее, чем работа, скажут, вот они еще и скажут философию. Они просто лень свою прикрывают на самом деле. У нас миссия, у нас то, у нас это, посмотрите, они не думают о миссии, не думают о правании, они предаются, они повторяют просто мантру. Даже это было однажды, Стамал Кришна Гасев, он рассказывал, как в его группе был Вишну Джан с вами, известный в Исконе, преданный, давно ушел, оставил тело. И он воспевал, почти круглый сутки, с утра до вечера. А это была странствующая группа, нужно было еще распространять книги, нужно было просить пожертвования, что они передвигались, где-то нужно было жить, то есть какие-то финансовые еще были проблемы. И Тамал Кришна Госвами с ног сбился, сделал это все, как-то устраивает это все в материальную сторону. А Вишну Джан с вами просто поет, в автобусе поет, на харинамах поет, там проповедует, все, ничего. Никаких денег, никаких пожертвований не просит, об этом вообще не говорит. Слушай, Вишну Джан Махарадж, ты должен так же, как и я, собирать пожертвования, он сказал. Мы должны как-то себя поддерживать, а ты вообще не думаешь ни о чем. Ты поешь и все. Прекрати петь, надо еще пожертвования собирать. Но нет, меня только харинам интересует, больше ничего. Нам саньяси тоже, что делать? Он пошел Прабхупаде. Прабхупада, Вишну Джан с вами только поет. Только Харе Кришна, все, денег не зарабатывает, пожертвования не собирает. А у нас группа странствующая, стал объяснять. С практической точки зрения, это было правда. Прабхупада улыбнулся, когда услышал. Просидел, сказал. Он достиг освобождения, просто воспевая. То есть Прабхупаде это понравилось. Прабхупада чистый. Нет зависти. Нет зависти, мы сразу видим, что хорошо, что плохо. Сразу понимаем, что вот Харе Кришна это хорошо. А просто работай как осел плохо. Потому что не только работать, еще помни, зачем мы работаем. Всегда это упоминается нам, чтобы мы не впали в такое настроение. И таким образом, если меня все-таки так и не признают, я что делаю? Я изолируюсь. Вот это самоизоляция начинается. И я ухожу, что преданных. И вы думаете, я ухожу? Нет, Кришна меня выгоняет. Но мне кажется, из-за иллюзии я это. Я был там, я понял, я пошел дальше. Нет, я просто Кришна выгнал за такое поведение в монастыре. Это один из примеров. Ну, там это очень хорошо описывается, можете поинтересоваться этим семинаром. Это хорошая научная работа. Конечно же, по правилам этикета всех нельзя беспокоить своими проблемами.
Как правильно себя вести?
Должен быть наставник. Наставник, какие-то преданные, которым вы доверяете, духовный учитель, у кого как, с кем вы можете лично обсудить любую проблему свою, открыть сердце. Это самый исцеляющий фактор, собственно говоря, в правильном общении. Но там предупреждается, что вы должны прийти к такому человеку, который вас не осудит за этот недостаток. Не будет таких отношений к вам. И не распространит этого. Если он шокируется, ваши проблемы, он вам не сможет помочь. Что? Ты такое делаешь? Какой же ты вообще преданный? Как ты вообще можешь находиться среди преданных? Это не помощь. Это не поможет. То есть сразу вас начнет устранять. Непреданный, тебя не место с преданными. Вот это самое страшное для нас, что может быть. Да, есть недостатки, но я хочу быть здесь, я хочу продвигаться. Вот-вот. То есть, прежде всего, мне нужно убедиться, что человек меня связывает с обществом предок, а потом помогает. Не отвергает, а принимает меня. Принимает как предок. С недостатками даже. И вот это лекарство, потом дает наставление при этом. Вот это дает силы огромные. Внутренние силы. Прабхупада всегда так делал. Он прощал учеников, снова вдохновлял. Хотя многие могли ошибаться, и до сих пор мы многие можем ошибаться.
Как увеличить вкус к святому имени?
Увеличить вкус к святому имени. Есть разные на этот счет наставления. Одно наставление — увеличить количество воспевания. Погрузиться, скажем, может быть, поехать на фестиваль или в Святую Дхаму и погрузиться, с утра до вечера воспевая киртаны, слушая Кришне, так вкус резко увеличится. Другой момент, иногда не советуют ехать в Дхаму кому-то в виде его поведения или качества, говорят, нет, там не увеличишь вкус, потому что у тебя еще ум не готов, ты неправильно поймешь, что ли, будет речь. Это другое. Попытайся внимательно здесь это делать. Как? Над работой, над качеством, не количеством. Над качеством мантры. Это еще два вида вещи. Здесь качество мантры и количество мантры. Нужно то и другое, чтобы увеличить вкус. Увеличить вкус — не проблема. Не думай, что такая проблема. Поехал на фестиваль, и вкус, конечно же, увеличится. День, два, три воспеваете, и вы на Вайкунтхе. Да в первый же день. Все в порядке. То есть вкус — не проблема увеличится. Проблема — сохранить его. Так, верно. Для этого говорится, работа над качеством, то есть означает это, избегайте все оскорбления. Когда он говорит, работа над качеством, значит, избегайте все оскорбления. Нужно приучить свой ум к аскезе, воспевать внимательно всегда, усилия совершать. Постоянно, когда мы возьмем, совершать усилия, воспевать внимательно. Когда привыкнете к этой аскезе, все будет легче. Ум даже секунду без чувственных наслаждений жить не может. Это такое непонятно что. Он очень требовательный. Если вы ему минуту не даете желаемого, он уже с ума сходит, как обезьяна сумасшедшая для тебя. Так, сравнивает его. Сумасшедшая обезьяна. Обезьяна сама по себе немножко сумасшедшая, но если еще сумасшедшая, ну это что-то страшное. Сумасшедшая обезьяна. Поэтому всегда должен какой-то вкус должен быть. А нам нужно немножко приучить его к аскезе, чуть-чуть терпения, немножко терпения. Но хоть минуту можешь послушать? Да, могу, он говорит, но через секунду уже закатывает скандал. Я могу минуту слушать, но не такие слова, он говорит. Нет. Вот я могу минуту слушать, но другие слова. Могу слушать даже целый час, если меня будете прославлять, я могу спокойно слушать. Но вот эти слова я даже секунды не могу слушать. У меня все кипит, все бурлит, я взорвусь сейчас. Таков ум. Мы повторяем Харе Кришна. Мы повторяем Харе Кришна. А что Кришна нам говорит в ответ? То, что ум слушать не хочет. Поэтому не слушает мантру. Понимаете, о чем речь?
Нет.
Не понимаете? Но какова оценка Кришны наша? Как вы думаете? Как Кришна смотрит? Какова она, оценка Кришны? Я говорю о Кришне сейчас.
Доволен
ли он? Он доволен? А чем он доволен? Что мы такого сделали? Он доволен, что мы руки четкие взяли? Да, это нормально. Он делает так, что мы не отпустим четкие, верно? Но он большей частью молчит. Вообще не знаю. А почему? Этикет такой. Если ничего не можете хорошего сказать, молчите. У нас еще очень много недостатков. Поймите, мы еще не можем даже близко видеть его. Даже думать не можем о нем. Думать, он не может сказать нам что-то. Он может, он просто молчит из уважения к нам. Он же не может льстить. Он не делает никаких ложных вещей. Он истина. Его молчание истина тоже. Поэтому мы повторяем мантру, но ответа как бы не слышим. Нет, ответ есть. Молчание — это тоже ответ. Но пока он молчит, вы должны знать, что это означает. Но вот когда преданный начинает понимать, Боже мой, я не знал вообще истину эту о себе. Я даже представить не мог такого. Так вот она где проблема. Проблема-то во мне самом. Боже, на кого я похож вообще? Да как я вообще попал в это движение? Да как мне гуру принял? Что ко мне терпит земля родная? И да, Кришна, он может услышать Кришну. Он может Кришну услышать, даже касание почувствовать его. Только успокойся, все хорошо. Ты мой слуга, какие проблемы? Это мои проблемы, не твои. Ты мой слуга, я за тебя отвечаю. Скажите, правда? Истина. Так что пока повторяем мы, а Кришна пока не повторяет с нами. Он молчит, наблюдает. Это уже хорошо, что наблюдает за этим, это уже большая милость. Уже наблюдает, это уже большое расположение. Уже будьте счастливы тем, что вообще в руках четки появились. Но раньше была скалка или пистолет у кого-то, или ну мало ли что. Всякая ерунда в руках. А сейчас уже четки в руках, понимаете? Через миллионы лет четки уже появились в руках. Это же не просто так, случайно. Это значит, Кришна уже все связал нас фактически своим молчанием. Всех собирают на картику. Просто решили поехать на картику. Предназначили выйти на картику, еду на картику. Кто-то говорит, он собирает всех на картику. Нет, нет, кто приедет, если кто захочет, мы там обсудим на картике, на картике. Куда поедем, как, распланируем время. Может быть, мы вместе походим на парикрамы. Но мы также планируем поехать в Южную Индию. Южную Индию. Южная Индия. Мы хотим показать преданным Калакшетру, это школа искусств, и там будет фестиваль ежегодный мастеров искусств. Это потрясающее зрелище, где они показывают Рамаяну, сцены из Бхагаватам. Это все в классическом стиле, мастера искусств. Мы хотим туда творческих людей взять, проехать в ней, Южную Индию, показать этот фестиваль, чтобы все преданные увидели их пение, их культуру. И так, Тирупати посетить, Баладжи, потом Шрирангам недалеко оттуда, Махабалипурам, Южная Индия. Удупи Кришна, потрясающие места там есть. Вот такой план, как он осуществится, посмотрим.
Баладжи же такая особенность, что он исполняет материальные желания преданных также. А есть ли смысл идти как, на даршан, если больше хочется духовных каких-то вещей просить? И другие божества более доступны? Больше из любопытства?
Баладжи это Кришна, поэтому он исполняет желания как Кришна. Он дает богатство. Но чем больше денег у человека, тем больше несчастлив становится, как Баладжи получил. Поэтому богатые люди, они берут снова свои деньги, они же несчастные, снова этот Баладжи снова дают. Он снова дает богатство. И это отношение продолжается, пока они не достигнут прямо бхакти. И все равно это Кришна, это же Кришна. И преданные, они не думают, что идут туда за деньгами. Они так стесняются. Но Кришна догадывается, похоже. Они прямо не говорят, знаете. Преданных своя психология необычная. Они не могут сказать, Кришна, дай мне деньги. Они не могут так сказать. Они не могут сказать, Кришна, я тебе служу, заплати мне. Они не могут так сказать. Это преданные. Поэтому и так они где-то вот надеются, что Кришна ну, догадается сам. Она преданная, она ну, несчастная, с материальной точки зрения несчастную жизнь вела, ни работы, ни денег, ну вообще, ни мужа. То есть тяжело ей было. И она была, Баладжи поехала решительно, ну что-то просить, надо выкарабкиваться. Вот говорят, Баладжи, он помогает. После посещения Баладжи я брал у нее интервью, я снимал преданную. Я спросил, ну и что просили у Баладжи, расскажите, что там было. Она говорит, я забыла обо всем. Я это во всем забыл, меня как отрезало вообще. Я сказал, Баладжи, ничего не надо. Дай мне любовь к Богу и все. Это преданное. Там даршан 3 секунды, это с ног сшибающий даршан сразу же. Нокаут. 3 секунды можете уходить на всю жизнь. Баладжи. Значит, там нет времени. 8 часов или 4, или 5 часов вы в очередь только стоите. Ждете это желание, знаете, как усиливается. Нужно попасть в ту атмосферу вообще. 100 тысяч человек каждый день. 100 тысяч человек каждый день идет туда. И тем не менее, все преданные, они поправили свое материальное положение после этого. сам факт, что они были там, что-то жертвовали. Ну, раз вы жертвуете, то там есть свой принцип. В 1000 раз минимум получаете обратно. А если выкадыш, еще на 1000 умножаете. Мы были выкадыш. Вот мы ждем вот. Перевода. Как он, по частям вот и сразу, я не знаю. Нужны большие деньги, чтобы что-то создавать сейчас. У нас общинный интерес уже появляется. Нужны большие деньги. Поэтому а куда этих балочек надо? Hare Krishna. Спасибо. Шила Прабхупада ки.